Тот же Голицын докладывал комитету министров, что христиане, живущие в домах у евреев, не только забывают и оставляют без исполнения обязанностей христианской веры, но принимают обычаи и обряды еврейские. И состоялось решение о недержании евреями в домашнем услужении христиан. При этом считалось, что это было бы полезно и для бедных евреев, которые могли бы заместить христианскую прислугу. Однако такого не произошло. И как не удивиться, в еврейской городской массе были бедность и нищета, большей частью бедные, едва снискивающие себе пропитание, но вовсе никогда не наблюдалось обратное. Евреи не шли в домашнее услужение христианам. Значит, были и удерживающие соображения, но и средства к жизни от сплоченных общин. Однако уже с 1823-го использовать наем христиан разрешено евреям-откупщикам. Да, строгое соблюдение запрета, например, христианам не обрабатывать землю евреев, с трудом осуществлялось на практике. В те же годы, в ответ на быстрое развитие секты субботников в Воронежской, Самарской, Тульской и других губерниях, приняты были меры к устражению и черты оседлости. Так, в 1821-м евреи, обвиненные в тяжком порабощении крестьян и казаков, были изгнаны из сельских местностей Черниговской губернии, в 1822-м из деревень Полтавской. В 1824-м Александр I, заметив при поездке по Уральскому хребту на горных заводах значительное число евреев, которые, занимаясь тайной закупкой драгоценных металлов, развращают тамошних жителей ко вреду казны и частных заводчиков. Повелел, чтобы евреи отнюдь не были терпимы как на казенных, так и на частных заводах в горном ведомстве. Сходно подрывала казну и контрабанда вдоль всей западной границы России, бестаможенный провоз товаров и продуктов в обе столицы и торговля ими. Губернаторы доносили, что контрабандой занимаются преимущественно евреи, как раз и заселяющие густо пограничную полосу. В 1816-м было распоряжение по Волынской губернии полностью выселить евреев из 50-верстной приграничной полосы даже в течение 3 недель. Выселение по этой губернии продолжалось 5 лет и произведено лишь частично, а с 1821-го новый губернатор разрешил евреям возвращаться на свои места. В 1825-м состоялось постановление общее, но гораздо осторожнее. Выселению подлежали лишь те евреи, кто не был приписан к местным кагалам, либо не имел в приграничной полосе своей недвижимости. То есть теперь выселять намеревались лишь явно нахожих. Впрочем, мера не проводилась последовательно. Одновременно с положением 1804 года его пунктом о выселении евреев из деревень западных губерний перед государственными властями, естественно, стал вопрос, куда же переселять. Города и местечки уже были густо населены, и густота эта усугублялась жестокой конкуренцией в мелкой торговле при крайне слабом развитии производительного труда. Между тем, южнее Украины пустовала обширная, малонаселенная и плодородная Новороссия. самый очевидный поворот государственного смысла и был побудить выделяемую из деревень непроизводительную еврейскую массу к земледелию в Новороссии. 10 годами раньше Екатерина пыталась осуществить это побуждение тем, что ввела на евреев двойную подать, но открыла им полностью освободиться от нее переселением в Новороссию на сельское хозяйство. Однако эта двойная подать, о ней много упоминаний у еврейских историков, не была реальна уже потому, что не было учета еврейского населения. Знал его только Кагал и скрывал от властей едва ли не половину численности. К 1808 году она и перестала спрашиваться. Та екатерининская льгота никого из евреев к переселению не побудила. Ныне специально и только для евреев было выделено в Новороссии 30 тысяч десятин земли на первый раз, то есть с возможными затем добавками по потребности. Правительство предлагало для переселенцев крупные льготы. Получение в Новороссии в потомственное владение, не в собственность, на семью по 40 десятин казенной земли. Средний по России крестьянский земельный надел был несколько десятин, редко за 10. Денежные суды на переезд и устройство хозяйства, покупку скота, инвентаря и прочее, суды возвращать только после 10 лет и еще в течение 10 лет. Также предварительную постройку рубленых изб для переселенцев. В этой местности не только у всех мужиков, но даже у некоторых помещиков были дома глинобитные. И освобождение от податей на 10 лет, и это при сохранении личной свободы в то крепостное время, и покровительство властей. О рекрутской повинности по положению 1804-го евреи и так тогда не несли. Денежная компенсация ее входила в подать. Просвещенные еврейские деятели, тогда еще очень немногочисленные, Ноткин, Левинзон, тоже поддерживали эту государственную инициативу. Это должно быть достигнуто мерами поощрения, а отнюдь не принуждения. Разумно понимая необходимость для своего народа переходить производительному труду. Вся 80-летняя и мучительная эпопея еврейского земледелия в России представлена в объемном, кропотливом труде еврея Никитина, ребенком взятого в кантонисты, там получившего и это имя, затем посвятившего немало лет изучению архивов обширнейшей, неопубликованной, официальной переписки по Петербургу и Новороссии. Все это обильно представлено в его книге, наслоем множества документов и статистики, с многократной повторительностью, иногда противоречивостью донесений разнонастроенных инспекторов в далекие друг от друга годы, с детальными таблицами, не всегда полными. Это никем потом не приведено в стройность и составляет для нашего тут весьма краткого обзора материал чрезмерно богатый. Все же попытаемся, плотно цитируя, извлечь из него картину объемную и наглядную. Цель правительства была, признает Никитин, кроме государственной задачи освоения обширных, ненаселенных земель, расселить евреев просторнее, чем они живут, привлечь их к производительному физическому труду и удалить от вредных промыслов, при которых они массами волей и неволей отягощали и без того незавидный быт крепостных крестьян. Правительство предлагало им обратиться к земледелию, имея в виду улучшение их же быта. Правительство нисколько не завлекало евреев обещаниями, а напротив, всячески воздерживало от переправки более 300 семейств в год. Переселение тормозили до постройки домов на местах. Приглашали евреев слать пока в Новороссию ходоков для разведки. Идея была от начала благая, но не соразмерявшая настроение евреев-переселенцев и малых организационных способностей российской администрации. Замысел был уже потому безнадежен, что земледелие — это большое искусство, воспитываемое лишь в поколениях, а против желания или при безучастности людей на землю не посадить успешно. Как было отведено для евреев в Новороссии 30 тысяч десятин, так потом десятилетиями неприкосновенно держалось только для них. Публицист Аршанский позже высказывал суждение, что еврейское земледелие могло бы быть успешным только передачей евреям казенных земель тут же, поблизости, в Белоруссии, где сельский быт был у них на виду. Но этих земель там и не было. Например, в Гродненской губернии всего 200 десятин, и это при бедных, неплодородных почвах, где все население страдало от неурожая. Однако евреи далеко не спешили в земледельцы. Желающих переселяться сперва оказалось лишь 3 дюжины семейств. Надежда евреев была, что, может быть, еще отменится, не состоится их выселение из деревень Западного края, на которое в 1804 был отпущен 3-летний срок. Однако оно все не начиналось. Но роковой предельный срок, 1 января 1808, вот приближался, и уже под конвоем перегоняли из деревень в местечки. Из 1806 началось таки движение евреев к переселению, тем более что распространили слухи о выгодности его. Теперь стали подавать заявления массами, рвались как в обетованную землю, точно их предки из земли халдейской в землю ханаанскую. И даже тайно уходили туда группами, без позволений и даже без паспортов. А то уже полученный паспорт продавали лицам другой этапной партии, а себе требовали новый, как вместо утерянного. Желающих день ото дня числом преумножается, и все настойчиво просят землю, жилья и пищи. Напор был больше, чем основанная в Херсонской губернии попечительная контора для евреев-переселенцев готова была принять. Не успевали строить дома, рыть колодцы, устройству мешали и степные расстояния, и недостаток мастеров, врачей и ветеринаров. Правительство не скупилось ни на деньги, ни на разумное распоряжение, ни на симпатии к переселенцам, но губернатор Ришелье в 1807 просил ограничить темп вселения до 200-300 семей в год, и только тех принимать неограниченно, кто хочет переселяться за свой счет. В случае неурожая придется кормить этот народ несколько лет сряду. Беднейшие поселенцы получали ежедневные кормовые. Однако губернаторы Западного края стали произвольно отпускать просящихся вне партий, и был потерян точный учет, сколько же переселенцев пошло. Это вызывало их бедствие в пути, нищету, болезни и смерти, а некоторые просто исчезали по пути. Степные расстояния, где 100, а где и до 300 верст от колонии до конторы, и неготовность администрации к точному учету и правильному распределению приводили к тому, что одни поселенцы получали больше, другие меньше, жаловались на неполучение кормовых и судных.